Часть третья. Говорить правду. Глава 34. Все лгут. Копы лгут, адвокаты лгут, клиенты лгут, даже присяжные лгут. Некоторые считают, что судебные разбирательства выигрываются или проигрываются еще на стадии отбора присяжных. Я не захожу так далеко, но в делах, связанных с убийством, трудно найти более важный момент, чем выбор 12 граждан, которые будут решать судьбу вашего клиента. Это самая сложная и непредсказуемая часть процесса, где многое зависит от игры случая или удачи и от того, сможете ли вы вовремя задать правильный вопрос правильному человеку. Но каждый суд начинается именно с этого. Отбор присяжных в деле штат Калифорния против Эллиота начался в четверг в 10 утра в зале судьи Джеймса Стентона. Здесь собралась целая толпа, состоявшая наполовину из кандидатов, 80 потенциальных присяжных, случайно выбранных из общего списка, наполовину из журналистов, работников суда, заинтересованных лиц или просто зевак, просочившихся на заседание. За столиком защиты сидели я и Эллиот, клиент пожелал не создавать большую команду. Передо мной лежали пустая папка, блокнот и три цветных маркера – красный, синий и черный. Еще в офисе я расчертил папку с помощью карандаша и линейки, разбив на 12 клеток. Каждая клетка была размером со стикер и соответствовала одному из будущих присяжных. Я знал, что некоторые адвокаты пользуются специальными программами для отсеивания кандидатов. В процессе отбора компьютер анализирует для них поступающую информацию, пропуская через социально-политический фильтр и мгновенно выдает рекомендацию брать или отвергнуть претендента. Но я предпочитал действовать по старинке, как меня учили на государственной защите. Данный способ всегда срабатывал, и я не собирался менять его. Чтобы выбрать нужного присяжного, мне ни к чему компьютеры. Я полагаюсь на собственное чутье. Компьютер не может слышать, как и каким тоном отвечает кандидат, он не способен заглянуть ему в глаза. Работает все это так. Судья берет составленный компьютером список претендентов, вызывает первую дюжину и приглашает занять места на скамье присяжных. С этого момента каждый из них является присяжным заседателем. Но остаться таковым он может только после того, как пройдет вуардир, серию вопросов, касающихся его занятий, биографии, общественных взглядов и понимания юридической системы. Процедура длится очень долго. Первые вопросы задает судья, а потом за дело берутся обвинения и защита. Присяжные могут получить отвод по двум причинам. Прежде всего, отклоняются кандидатуры тех, кто своими ответами, поведением или обстоятельствами жизни демонстрирует неспособность быть честным и достойным судьей и беспристрастно относиться к рассматриваемому делу. В этом случае на отсеивание претендентов нет никаких квот и ограничений. Часто судья сам отвергает ту или иную кандидатуру раньше, чем прокурор или адвокат успевают сделать возражение. Я всегда считал, что самый быстрый способ вылететь из состава присяжных – заявить, что все копы лгут или копы всегда правы. И то, и другое будет считаться пристрастным отношением и достаточным поводом для отвода претендента. Вторая причина – отвод без объяснения причин. Каждая из сторон ограничена в своих возможностях соответственно статусу и виду дела. Поскольку в данном случае речь шла об убийстве, обвинение и защита имели право на 20 немотивированных отводов. Как именно пользоваться данным правом, зависело от умения и опыта участников процесса. Хороший юрист мог тактично изменять состав присяжных в пользу обвинения или защиты. Немотивированные отводы позволяли ему отвергать ту или иную кандидатуру, полагаясь исключительно на собственное чутье. Другое дело, если кто-то из юристов проявлял открытую предвзятость. Например, когда прокурор упорно отвергал всех чернокожих претендентов, а адвокат делал то же самое с белыми, это быстро создавало им проблемы не только с противной стороной, но и с судьей. Правила вуардир составлены так, чтобы исключить всякую пристрастность и недобросовестность со стороны присяжных. Само название процедуры по-французски означает «говорить правду». Но, разумеется, правда у каждого своя. При любом судебном разбирательстве я желаю иметь пристрастное жюри, чтобы оно было настроено против полиции и прокуратуры. Хочу, чтобы оно было на моей стороне. Меньше всего мне хочется иметь непредубежденного присяжного. Гораздо лучше присяжный, который уже держит мою сторону или кого можно легко туда переманить. Мне нужны лемминги, послушные овечки. Люди, которые станут покорно следовать за мной и усердно работать на защиту. Естественно, человек, сидевший в 4 футах от меня, придерживался противоположной точки зрения. Прокурору важно собственное стадо, и он намерен использовать отводы для формирования состава присяжных по собственному вкусу, в ущерб мне. В 10:45 энергичный судья Стентон получил распечатку со списком 12 присяжных, случайно выбранных компьютером, и попросил их занять свои места, огласив кодовые номера, присвоенные им комиссии по отбору кандидатов. Мы получили 6 мужчин и 6 женщин. 3 почтовых работников, 2 инженеров, домохозяйку из Помоны, безработного сценариста, 2 школьных учителей и 3 пенсионеров. Мы знали, где они живут и чем занимаются, но мы не знали их фамилий. Это были анонимные присяжные. На предварительных стадиях процесса судья решительно защищал кандидатов от внимания публики и прессы. Он распорядился поставить камеры судебного канала за скамьей присяжных, чтобы зрители не могли видеть их лиц. Настоял на том, чтобы даже юристы не знали фамилии претендентов и во время вуардир обращались к ним по номерам сидений. В начале заседания судья расспросил каждого кандидата, чем он зарабатывает на жизнь и в каком районе Лос-Анджелеса проживает. Дальше следовали традиционные вопросы. Не становился ли кто-нибудь из них жертвой преступления? Нет ли у них родственников в суде? Не связаны ли они с полицией и прокуратурой? Судья выяснял, что присяжные знают о законах и судебной практике, и спрашивал, не приходилось ли им прежде быть присяжными. Наконец, Стентон отвел 3 кандидатуры. Сотрудника почты, потому что его брат работал в полиции, пенсионера, у которого в уличной разборке убили сына, сценариста, пусть тот и не работал на Archway Pictures, но вечная вражда между продюсерами и сценаристами внушала мысль, что он заведомо настроен против Эллиота. Еще одного кандидата, инженера, судья исключил по его собственной просьбе. Это был частный консультант, 2 недели в суде полностью лишали его дохода, не считая $5 в день, выдававшихся присяжным заседателям. Всю 4 быстро заменили следующими претендентами из списка. Процедура шла своим чередом. К полудню я использовал 2 немотивированных отвода, убрал оставшихся почтовиков и уже собирался избавиться от 2-го инженера, но потом решил прерваться на обед и как следует обдумать свой следующий ход. Между тем Голландс сохранил весь свой боевой запас. Очевидно, хотел дать мне возможность отстреляться первым, а затем придать коллегии присяжных окончательную форму. Эллиот чувствовал себя в роли босса. Всю работу в суде делал я, но он считал себя вправе оспаривать каждый мой шаг. Мне приходилось тратить уйму времени и объяснять, почему я хочу отклонить того или иного кандидата, а Эллиот каждый раз возражал и приводил свои доводы. Правда, в конце концов он начальственным кивком неизменно давал согласие, и присяжный исключался из коллегии. Процедура меня раздражала, но я с ней мирился, пока Эллиот позволял мне делать то, что я считал нужным. Вскоре после полудня судья объявил перерыв. Это был день отбора присяжных и первый день моего первого процесса за прошедший год. Лорна Тейлор специально приехала в суд, чтобы поприсутствовать и выразить поддержку. Мы решили вместе пообедать, после чего она собиралась отправиться в офис и приняться за работу. Когда мы вышли в коридор, я поинтересовался у Эллиота, не хочет ли он присоединиться, но тот ответил, что должен быстро слетать на студию и выяснить, как там дела. Я попросил его не задерживаться. Судья и так расщедрился, дав нам на обед 1.5 часа, поэтому опаздывать невежливо. Мы с Лорной задержались, пропуская толпу кандидатов к лифтам. Мне не хотелось ехать вместе с ними. В подобной ситуации кто-нибудь обязательно откроет рот и ляпнет что-то, нарушающее правила, и мне придется обо всем докладывать судье. Дверь очередного лифта открылась, и из кабинки вышел репортер Джек МакЭвой. Протолкавшись сквозь группу кандидатов, он окинул взглядом коридор и заметил меня. «Чудесно», — произнес я, — «у нас проблемы». МакЭвой зашагал прямо ко мне. «Что вам нужно?» — спросил я. «Объяснить». «Объяснить что? Почему вы солгали?» «Нет, подождите, я ведь сказал до воскресенья. Только это я вам обещал». «Да, но уже четверг, и в журнале ничего. А когда я попытался позвонить и поговорить об этом, вы мне не ответили. Ко мне обращаются много репортеров, МакЭвой. Я вполне могу обойтись без «Таймс». Понимаю, дело в том, что они решили придержать публикацию до начала суда. Суд начался 2 часа назад. Ну, они имели в виду реальный суд, с показаниями свидетелей и все такое, чтобы включить свежий материал в воскресный выпуск, на первую полосу. Первая полоса воскресенья? Вы мне гарантируете? В крайнем случае в понедельник. Так уже понедельник. Да поймите вы, это новости. Все может измениться. Например, мы планируем статью на воскресенье, а потом происходит нечто экстраординарное, и материал переносят на следующий день. Нельзя все предусмотреть. Ладно, я поверю этому не раньше, чем увижу собственными глазами. Площадка перед лифтами расчистилась. Можно было спуститься вниз, не рискуя столкнуться с кем-нибудь из кандидатов. Я взял Лорну под руку и повел к лифту. По пути мы оба обогнули репортера. «Так как, договорились?» — спросил МакЭвой. «Вы не будете?» «Не буду что?» «Говорить с другими? Давать эксклюзив?» «Посмотрим». Спустившись вниз и выйдя на улицу, мы с Лорной прошли квартал до городской ратуши, где я оставил Патрика. Я не хотел, чтобы кто-нибудь из будущих кандидатов видел, как я сажусь на заднее сиденье Линкольна. Это могло им не понравиться. Инструктируя Эллиота перед судом, я настаивал, что он должен отказаться от служебного лимузина с шофером и сам водить машину. Мало ли кто может увидеть тебя у здания суда и какой это произведет эффект. Я попросил Патрика отвезти нас к французскому саду на 7-й улице. С дороги я позвонил по сотовому Гарри Босху, и тот сразу мне ответил. «Я только что говорил с репортером», — сообщил я. «И?» «Материал пойдет в воскресенье или в понедельник, на первой полосе, так что будьте готовы». «Наконец-то». «Да, вы готовы?» «Не волнуйтесь, конечно». «Еще бы мне не волноваться. Речь идет... Алло!» Он уже повесил трубку. Я дал отбой. «Что там?» — спросила Лорна. «Ничего». Надо было сменить тему. «Слушай, когда вернешься в офис, позвони Джули Фавро и попроси ее прийти завтра в суд». Кажется, Эллиот не хотел привлекать консультантов. Ему не обязательно знать об этом. «Тогда как ты собираешься ей платить?» «Спишем на общие расходы. Какая разница? Если надо, заплачу из своего кармана. Она мне нужна, и плевать, что думает Эллиот. Я уже отклонил 2 кандидатов, а завтра, видимо, потрачу все свои отводы. Мне пригодится ее помощь на финишной прямой. Просто скажи ей, что судебный пристав запишет фамилию и позаботится о том, чтобы устроить ее в зале. Пусть сядет на галерее и не подходит ко мне, пока я с клиентом. А если случится нечто важное, может присылать мне сообщение». «Хорошо, я ей позвоню. С тобой все в порядке, Микки?» Наверное, я очень быстро говорил или обливался потом. Лорна заметила, как я взбудоражен. Меня слегка трясло, может, из-за истории с репортером, или потому что Босх повесил трубку, или просто до меня стало доходить, что вот-вот произойдет событие, к которому я готовился целый год. Судебный процесс, свидетели, допросы. «В порядке», — резко ответил я. «Просто проголодался. Ты же знаешь, что со мной бывает, когда я голоден». «Да, конечно, понимаю». На самом деле я не был голоден, мне вообще не хотелось есть. Я чувствовал, как на мои плечи наваливается гигантская тяжесть, ответственность за будущее человека. Этим человеком был не мой клиент.